Здравствуйте. Вот и подошло время поговорить о важном, о том, что вас больше всего волнует. В эфире программа телекомпании «Эхо ТВ» «Беседы с владыкой Павлом». А значит, мы вновь встречаемся с патриаршим экзархом всей Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас накопилось очень много вопросов от наших телезрителей, поэтому я отступлю, наверное, от заведенного правила и сразу перейду к вопросам.
Давайте.
Тех, кто нас смотрит сейчас. Любовь из Воронежа. Дочь попала под влияние саентологов. Чем это опасно?
Вы знаете, сами саентологи – это тоталитарная секта. Как ни говорите, это тоталитарная, опасная для души человека. Когда мы говорим о каких-то христианских вероисповеданиях, то там, по крайней мере, хоть говорится о Спасителе, о Христе, хотя много разных отступлений. Вот. А здесь это самая настоящая тоталитарная секта. Вроде бы что-то есть такое, вот, а на самом деле этих людей и души этих людей уводят от Бога. Поэтому мы и называем эти секты тоталитарными. Мало того, что они души губят, они еще и тела людей губят. Поэтому это очень опасно. Я не буду рассказывать о саентологах, кто они такие, что это, чтобы не рекламировать еще эту секту. Вот, очень опасно. Поэтому, вы знаете, можно и нужно сделать все возможное, чтобы человека вразумить, порекомендовать прекратить заниматься этим. Губительно, вредно и пагубно не только для души, но и для тела.
Вячеслав из Подмосковья. Почему христиане поклоняются иконам? Он считает, что это идолопоклонство.
Вы знаете, Вячеслав, я когда говорю на эту тему с кем-то, то я обычно, знаете, рекомендую достать фотографию мамы, папы или там любимого человека, любимой девушки. Вот когда мне показывают, вот это моя любимая девушка. Я говорю, давайте порвем. Мы вашу любимую девушку порвали? Совсем нет. Это ваша любимая девушка? Так у меня вот много фотографий одной и той же девушки. Что это так много одной и той же девушки? Или там мамы, папы, да? Совсем нет. Это образ моей мамы, это образ моей папы, моего папы или моей там девушки, парня. Это не он сам, а это образ. Фотография, правда? Это же образ, это фотография, он мне скажет, так это не мама, это фотография моей мамы. Так вот, икона это и есть фотография или образ Спасителя, или Матери Божией, или святых угодников. Это не они сами. Знаете, в советское время, после революции, один из пропагандистов, агитаторов антирелигиозных, говорил, я сейчас вашего Бога убью. Взял топор и разрубил икону. Говорит, вот я вашего Бога убил. Да. Подошел к нему другой мужчина и говорит, миленький мой, да ты не Бога убил, вот, а ты уничтожил историческую и культурную ценность нашего народа. И Бог тебе, он говорит, что Бог мне за это ничего не сделает. Он говорит, да уж тебя что разум-то отнят. Ты же не Бога убил, а образ, художественный образ, культурную ценность ты уничтожил, а не Бога, совсем нет. Поэтому, когда мы говорим об иконах, мы говорим, что это, ну, это же не святой. Это не человек, и не святой, и не Бог, и не Пресвятая Богородица. Это образ их. И поэтому мы, глядя на этот образ, обращаемся к первообразу. Вот и все. Мы не кланяемся иконам. Вы обратите внимание, вы нигде не найдете. И обратите внимание на учение нашей церкви, в частности, постановление 7-го Вселенского собора, которое касается иконописания. Вот. Мы не кланяемся этим образом, да, как существу, а мы почитаем их образами. Первообразов. И поэтому, глядя на иконы, молимся первообразу. Вот и все. Мы не идолопоклонники, совсем нет.
Еще один вопрос. Вера. Ее домочадцы – большие поклонники передач, телепередачи «Битвы экстрасенсов». И из-за этого даже в семье конфликты возникают некоторые. Вера спрашивает, безобидно ли увлечение подобной темой, особенно для подростков?
Вы знаете, ну, для подростков, наверное, это может быть и неправильно, и опасно. Я иногда говорю, знаете, вот прежде чем... Ну, давайте возьмем, к примеру, спорт. Да, вот, вот представьте себе, что пришел молодой человек, да, на спортивную, ну, допустим, там бокс, да, кикбоксинг, там, борьба без правил. Да. Вот он пришел, молодой человек, он только вот окончил школу, хочет заняться спортом, а вы его выводите на ринг. И пусть он поборется с каким-то там чемпионом по борьбе без правил. Да? Что будет с вашим ребенком? Да изуродует он его. Убьет или изуродует его. Что боксер, что кикбоксинг, что борьба без правил. Неподготовленный человек. А вот если он пройдет подготовку, пройдет все эти ступени созревания, да, потом он может выйти на ринг, побороться с кем хочешь. А мы очень часто или смотрим вот эти программы, или нам пытаются навязать эти программы, нам, которые мы не имеем защитного иммунитета. Мы-то о православной церкви ничего не знаем, о православном вероучении мы ничего не знаем. И мы начинаем уже рассуждать о каких-то, о какой-то борьбе экстрасенсов. Друзья мои, но будьте осторожны. Но ведь изуродуют они наши души. И нас с вами изуродуют. Поэтому, знаете, вот эта программа, я тоже несколько раз смотрел, потому что люди спрашивают у меня, думаю, посмотрю. Но, знаете, но кроме жалости у меня это ничего не вызывает. Думаю, Господи, какие несчастные люди, да? Вот все, что не попадя, на экраны телевидения, а люди смотрят и думают, вы понимаете, вот, и думают, что это полезно, это хорошо. Вы понимаете, вот у нашего народа за период советской власти сложилось особое отношение к средствам массовой информации, к телевидению, к радио, к газетам. Вот. Я помню своего папу, еще я помню, студентом был в семинаре или в академии, приехал, и папа мне начал рассказывать, что в газетах написано. Я говорю, пап, да что ты читаешь эти газеты-то? Я говорю, там, знаешь, что хочешь напишут. Он говорит, что? В газетах? Так он, вы знаете, он меня чуть не съел. Да, он говорит, да в газете только правду, все только, все то. Я говорю, да нельзя за чистую монету, это же пропаганда, папа. Он говорит, ты что, газетам не веришь? Я говорю, верю. Но я верю, что там скончался Леонид Ильич Брежнев, вот этому я верю, там еще какой-то секретарь скончался. Вот. А то, что там остальное пишут, ну это же пропаганда. Вот. И здесь, вы знаете, ну вот, ну... На каждый каприз, все, что хочешь, пичкают, лишь бы только люди смотрели, да, развлекалка, вот, а люди смотрят эту развлекалку и думают, как это серьезно, вот, а там кроме, я не знаю, вы знаете, помимо того, что люди тратят время понапрасну, драгоценный дар Божий, время, оно больше никогда не вернется, вот, но вот смотреть вот эти передачи, «Битва экстрасенсов», там еще что-то, вот, ну, это просто, знаете, времяпрепровождение, это понапрасну проведенное время, и оно больше никогда не вернется, поэтому есть у нас хорошие поучительные какие-то передачи, вот, познавательные передачи, вот, они приносят пользу, «Битва экстрасенсов», это, знаете, шоу, который ничего хорошего точно не дает, а плохому научит. По крайней мере, винегрет в голове сделает точно. Из этого винегрета потом очень трудно будет разобраться, где у меня что находится, что полезно, что вредно.
Анна из Таганрога спрашивает, как подавить в себе гнев?
Вы знаете, Анна... Тоже как-то у меня недавно спрашивали, но если все качества, которые есть у человека, это дар Божий, а гнев – это что, тоже дар Божий? Конечно, дар Божий. Но мы, к сожалению, его неправильно употребляем. Это тоже дар Божий. Гневаться надо на грех. Вот иначе грех в себе не искоренишь. на страсти. Вот на них надо гневаться, понимаете? Изгонять их из себя. Да? Вот для чего нам дан грех – бороться со страстями, с похотями, с грехами, а не против других людей. Гневаться на других людей совершенно не, бессмысленно, и не, даже не только бессмысленно, вредно. В первую очередь вредно мне, тот, кто гневается. Гнев дан для борьбы с грехом, со страстями, с похотями, вот, но не с людьми. И, конечно, надо понимать, но что я буду гневаться на человека, а за что? А вообще-то, давайте подумаем, а кто я есть на самом деле? Да если я пойму, оценю свой внутренний мир, свое содержание, думаю, Господи, да мне ли еще на вас-то гневаться? Да я сам хуже любого человека. Поэтому, наверное, больше приемлемо говорить в этом случае, Божьей милостью будем не грешному. Вы знаете, я вспоминаю свою молодость, как один молодой священник советовал моему другу, говорит, ты знаешь, вот если тебя кто-то обидит, вот попытается тебя разгневить, да, и он спрашивал, как мне с ним бороться, он говорит, вот тебе кто-то что-то сказал, хочется тебе на него, что называется, собаку спустить, а ты прочитай молитву Богородицы Девы Радуйся, а потом отвечай обидчику. Он потом приходит и говорит, батюшка, я пока прочитал, а обидчик уже ушел. Он говорит, и слава Богу. Вот и в этом и есть смысл прочитать молитву Богородицы Девы Радуйся. Да, пока ты ее прочитаешь, вот обидчик твой ушел, и ты гнев свой не излил на него. И слава Богу, радуйся. Ты поборол в себе этот гнев благодаря обращению к Матери Божией. Поэтому гнев – дар Божий, но его надо правильно употреблять.
Вопрос, который поступил к нам на голосовую почту из Калининграда.
Будьте любезны, я звоню из города Калининграда, хотела бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, мы верующие люди, ходим в храм, и я уже не молодая, я всегда читаю «Отче наш», и есть слова «Да святится имя Твое». Я хотела бы узнать имя Бога. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, и расскажите об этом. Спасибо большое.
Вы знаете, в Ветхом Завете были известны имена, и говорили о том, что Бог – это Иегова, Бог – наш Творец и Промыслитель. И, конечно же, это интересно, но в Новом Завете мы уже знаем, что есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. О Сыне мы говорим, что это Иисус Христос. Но я в таких случаях всегда, знаете, советую и говорю, друзья мои, вы знаете, когда мы начинаем рассуждать о Боге, то будьте предельно внимательны, будьте очень осторожны. Но чтобы понять, почему я пытаюсь предостеречь, мы же, знаете, когда-то сами были детьми, когда-то сами начинали ходить в школу, когда-то сами пошли в первый класс. Я помню, я когда пошел в первый класс, то у меня был букварь, у меня была там книга «Родная речь». А у старшего брата, у сестренки я уже видел там алгебра, там какая-то математика. Вот. И мне все время хотелось открыть их книги и почитать, что же там такое. А они мне говорили, ты вначале читай свое, научись читать свое, а потом ты будешь открывать нашу алгебру, математику, геометрию, тригонометрию. Да? Вот. Как сейчас помню. Почему это так? Да потому что не зная азов, я не могу понять, что же в тех книгах, которые для более старшего возраста. Вот прежде чем начинать внедряться, проникать в божественное откровение, узнавать, Господи, какое же Твое имя, кто же Ты есть на самом деле, да давайте мы вначале поймем, кто мы сами есть на самом деле. Вы знаете, Христос Спаситель – это же Сын Божий, это Бог. Ипостась Святой Троицы. Он говорил о том, что Бога может познать только тот человек, у которого чистое сердце. Вот, поэтому, пока мы не очистили свое сердце, я даже не рекомендую вообще заниматься глубоким богословием, да, изучать Божественную Троицу, проникать в эти божественные откровения. Друзья мои, мы можем повредиться, в прямом смысле слова, повредить себе, своему сознанию. Вот, и поэтому, по мере того, как мы будем очищать свою душу, свою совесть, в таинстве покаяния, по мере того, когда мы будем изучать и проходить этот букварь, эти молитвы покаяния, вот эти ступени, когда мы научимся быть кроткими и смиренными по мере нашего духовного возраста, Господь нам все-все-все откроет. А мы сейчас сразу хотим проникнуть в божественное откровение и узнать: Господи, кто же ты есть на самом деле? Очень опасно. Вот, поэтому секретов нету, а о Боге мы можем говорить только из божественного откровения. И поэтому читайте Священное Писание, читайте Евангелие. Все, что нам полезно, все, что нам необходимо для спасения, все открыто в Евангелии. Читайте Евангелие.
Юлия из Санкт-Петербурга выходит замуж. Но выходит замуж она потому, что надо устраивать жизнь. Вот так, без любви, ну просто вот надо. Спрашивает, могла бы в монастырь вроде уйти, но тяги к монашеству нет. Как поступить ей?
Ой, Юля, так хочется посочувствовать. Да. Вы знаете, конечно, если нет призвания идти в монастырь, то и не надо туда идти. Сходите, помолитесь. Если монастырь недалеко от вас, ходите, молитесь, это неплохо. Но, вы знаете, выходить замуж только лишь потому, что как-то надо устроить себя, ох, как я вам сочувствую, как и многим другим. Вы понимаете, ведь создание семьи – это особый подвиг. Вот, и надо к нему быть готовым. Если у вас нет чувств к своему будущему супругу или к жениху, и если у жениха нет к вам каких-то чувств, вот, но повремените, повремените. Вот, вы должны понять себя, понять своего жениха. И я иногда молодым, отвечая на их вопросы, когда наступает время создавать семью, я им говорю, что, вы знаете, вот, наверное, есть такой рубеж или граница, вот, когда вы поймете, что вы так любите этого человека, что готовы для него отдать все и даже самого себя. Вот любовь и создание семьи предполагает жертвенное отношение друг к другу. Вот если этого нет, а просто, знаете, создать какой-то очаг семейный, чтобы вроде крыша была, вроде как-то очень опасно. Знаете, просто настолько страшно и опасно. Вот что такая семья, даже не знаю, будет ли она прочная. Вам потребуется очень много сил, энергии для того, чтобы потом сохранить эту семью. Должно быть вот такое состояние, когда я без вас дня не могу прожить. Вы понимаете, я настолько к вам привязан, я настолько вас люблю, что я без вас не мыслю себя, свою жизнь. И ради вас я готов отдать, как я уже сказал, все, и даже самого себя. И вот когда вам вторая половина скажет то же самое, тогда вот, наверное, наступает такое время, когда вы можете уже создавать семью и домашний очаг. Вот. А семейная жизнь, я, вы знаете, из своего личного опыта не знаю, что же это все-таки есть на самом деле, но видя и свою семью, где у нас и мама, и папа жили, да, я видел, как они живут, я вижу и знаю, слышу, как другие живут, это подвиг. Это подвиг, это не времяпрепровождение в удовольствиях и в роскоши какой-то, совсем нет, это подвиг. Подвиг взаимопонимания, подвиг взаимоподдержки. Вот. И это очень сложно. И поэтому должна быть вот такая решимость. Точно так же, как и те, кто хочет уйти в монастырь. Если кто-то созрел и желает уйти в монастырь, то вы его ничем не остановите. А если стоит человек, не знаю, то ли туда пойти, то ли туда, Лучше постой еще на месте, подожди. Да, вот. Не спешите делать такой окончательный выбор.
Ну, еще один вопрос от Юлии. Интимные отношения существуют между людьми только лишь для продолжения рода или все-таки для удовольствия тоже?
Вы знаете, Юля, у нас вот в современном обществе сложилось такое отношение, которое вот связь мужчины и женщины как бы характеризует как половые сношения. Вот, половые органы, половые сношения. А вот вы знаете, вот у нас в христианстве, в богословии есть немножко другая квалификация или классификация вот этих терминов. Детородные органы. И сразу все становится на свое место. Да? Детородные органы. И сразу все становится понятно. Конечно, человек создан для того, чтобы вот, создает семью для того, чтобы продолжать человеческий род, для того, чтобы муж и жена помогали друг другу совершенствоваться, продолжать человеческий род. И, конечно, вот это основная задача и детородных органов. Все понятно, да? Но не для удовольствия это все создано, а для того, чтобы продолжать человеческий род.
Конкретные наименования.
Да, и конкретная задача. Но, вы знаете, я вспоминаю одного нашего преподавателя в семинарии, который, отвечая на наши студенческие вопросы, говорил, что, знаете, ну вот, вот такая близость мужчины и женщины перед зачатием ребенка, да, оно вызывает какое-то особое чувство, какое-то, может быть, наслаждение. Но, знаете, говорит, это только вот какой-то один момент, когда человек получает наслаждение от вот этого соития для рождения ребенка. А потом все только труды, страдания и подвиг. Потому что вот только какой-то момент, ну вот, видимо, Господь так вложил это в сознание и в чувство человека, чтобы вот, если бы человек понял, что, какие труды его ждут по рождению, по воспитанию ребенка, он бы, наверное, никогда бы даже и не стремился к соитию, да? Вот, а вот такое чувство, оно как-то его привлекает, вроде как-то отвлекает, а потом оставшаяся жизнь, подвиги и труды, и по воспитанию, и по образованию. Вот так что не для удовольствия это, да и вообще вся наша жизнь, она ведь не для удовольствия. Хотя мы говорим, что человек создан для того, чтобы иметь блаженство. Но блаженство не в плотском плане, не в платоническом плане, а блаженство в общении с Богом, более возвышенное. Вот. Ну, а те люди, которые не стремятся к богообщению, они находят кто где, какое удовольствие. Кто-то вот в таких, знаете, плотских удовольствиях, кто-то идет в рестораны, кто-то идет в какие-то театры, кто-то идет еще куда-то, получает удовольствие свои. Вот. Но подлинное блаженство, подлинное удовольствие – оно, конечно, только в богообщении.
И последний вопрос, Владыка, если позволите. Тоже поступил к нам на голосовую почту от телезрительницы из Москвы.
Добрый вечер. Хотела бы задать митрополиту такой вопрос. Имеет ли право священник отказать в отпевании старушки 94 лет по той причине лишь, что в церковь она к нему не ходила, она не могла ходить, у нее ноги были больные, что ни разу на собрование его не призывали домой, и приношений никаких она в церковь не делала. Хотя она ходила в церковь в свое время, и приношения делала, и исповедовалась, и причащалась. Спасибо.
Вы знаете, вообще мы и епископы, и священники призваны не судить людей, а людей вести к Богу. То, что вот вы сейчас сказали, если священник только отказывается совершать отпевание, совершать еще что-то для людей по их просьбе, то этим он уже совершает суд. Он предвосхищает божественную власть. Священник не должен судить. И то, что если священник отказывается... Ну, вы знаете, я вообще вот своим прихожанам говорю, к такому священнику не ходите. Это не священник. Это псевдосвященник. Наемник какой-то. Не ходите к такому. Посмотрите, конечно, если бы вы знали других священников и другие храмы, может быть, вы бы пошли туда. А я, когда говорю об отпевании людей, то я нашим священникам говорю, вы не только говорите и думаете о том, кого вы сейчас будете отпевать. Посмотрите, кто его принес. Подумайте о тех живых, которые принесли этого покойника отпевать. Над покойником уже власть не ваша. Все. Над ним власть божественная. Господь будет судить усопшего. А вы, как пастырь, если вы пастырь, подумайте о тех, кто пришел к вам в храм. Не упустите возможности пообщаться с ними, проявить вот такую добрую пастырскую заботу о живых. Вы к ним обращаетесь и вместе с ними помолитесь об усопшем. Усопший, может быть, вам бы ответил, если бы был живой. Вам легко управляться над покойником. Вот, поэтому не ходите к таким священникам. Вы знаете, к сожалению, есть такие, и не только в Москве, есть и в Белоруссии есть, и мы с ними проводим работы, боремся. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, не ходите к таким, я их называю просто наемники. Но я как экзарх, как митрополит, как епархиальный архиерей, я с такими священниками очень жестко поступаю. Вот. И не место таким священникам в наших храмах. Вот. Это просто, знаете, люди, которые под видом благочестия проводят самое, что ни есть, антирелигиозную пропаганду. Другого я просто для них не нахожу. Поэтому я один раз стараюсь такого священника вразумить, другой раз я наказываю, а потом я просто их провожаю. И всем рекомендую таким идти в колхоз работать. Поэтому это не пастырь. Пастырь должен душу свою полагать за овцы. Пастырь должен сделать все возможное. И, как я уже сказал, над покойником теперь суд Божий. А над живыми надо работать. С живыми надо работать. Кто принес, надо сделать все возможное, чтобы они и на третий день пришли, и на девятый день пришли помолиться. Вот, и на сороковой, и потом, чтобы они все время ваши были прихожане. Не упустите, священники, возможность. Поэтому проявляйте любовь, внимание к людям. А люди у нас такие добрые, хорошие. Но ведь не все же были воспитаны с детства, да? Не все воспитывались в христианской семье. Поэтому у каждого свое и воспитание, образование, отношение к церкви. И добрый пастырь должен это все понимать и проявлять заботу и любовь. А тогда он будет добрый пастырь.
Увы, время у нас сегодня закончилось, Владыка. Я благодарю вас за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, и желаю вам всего самого доброго. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами.